Анастасия Рид. «Заставь меня любить». Читает Галина Мельникова. Глава первая. Есения. «Добрый день, дамы и господа», — говорит командир корабля Станислав Рыжов. По громкой связи доносится голос первого пилота. Он говорит о том, что рад приветствовать нас на борту этого огромного авиалайнера. Мне плевать. Еще минута, и я просто взорвусь. С другой стороны, понимаю, это не он виноват в том, что рейс задерживается. Конечно, пилот обязан поздороваться со всеми пассажирами и сообщить место следования. Но в данную минуту меня раздражает абсолютно каждое его слово, потому что я уже битый час торчу в самолете. Приносим вам свои извинения за причиненные неудобства в связи с задержкой вылета, произошедшей, Станислав делает небольшую паузу, по причине ожидания группы транзитных пассажиров. Я удивленно вскидываю бровь, обреченно вздыхая, когда в дверной проем самолета буквально вламывается транзитная группа, состоящая из трех человек. Поворачиваю голову в сторону этих людей. Не слишком-то они напоминают транзитных пассажиров, скорее, властелинов мира. Двое высоких мужчин и один среднего роста, одетые в деловые костюмы, переговариваются со стюардессой, в ответ на что последняя хихикает, заливаясь румянцем. Черт возьми, только этого не хватало. Все пассажиры должны дожидаться, пока эти недоумки закончат беседу? Ну уж нет. Я намереваюсь встать с места, но один из мужчин поворачивает голову. Не моргая, смотрю в его профиль и застываю. Ладошки потеют, а пульс за одну секунду допрыгивает до критической отметки. Этого просто не может быть. Я опускаюсь на свое удобное сиденье и автоматически накидываю капюшон. Радуюсь тому, что на мне надето безразмерное худи и что мое место находится у окна. А в бизнес-классе довольно много свободных мест, и вероятность, что он окажется рядом со мной, весьма мала. Мое сердце заходится в бешеном ритме, и мне становится трудно дышать. Прислоняюсь к иллюминатору, не замечая, что происходит в салоне самолета. Я смотрю в окно, но все плывет перед глазами. Не различаю ничего, и весь пейзаж сливается воедино. Уже столько лет я восстанавливаю свою жизнь, пытаюсь любить потрясающего человека, но одно мгновение, похоже, решает все. Я терпеливо жду, когда мужчины наконец займут свои места, и самолет взлетит. Мое желание исполняется слишком быстро, но не так, как хотелось бы. По телу бежит мелкая дрожь, когда Влад Беркутов опускается на сиденье рядом со мной. Он вежливо здоровается с моим затылком, на что я лишь киваю головой, по-прежнему глядя в окно. Запах знакомого парфюма врезается в нос, и я моментально пьянею от свежего аромата с нотками цитруса. Судя по всему, его спутники устраиваются в том же ряду через проход, потому как их голоса раздаются совсем близко. «Влад, продуктивная встреча получилась», — говорит один из них. «Думаю, уже завтра они отправят договор на подписание. Выгоднее предложение быть не может». «Нужно быть полным кретином, чтобы отказаться». Голос с хрипотцой заставляет меня вздрогнуть. «Из Лондона лететь в столицу около 4 часов. Наверное, за это время я сойду с ума. Про напитки, еду и уборную на время полета можно забыть. Остается только притвориться спящей. Именно этим я и собираюсь заняться, потому что 18 часов без сна для моего организма означают отсутствие мозговой активности». Но, учитывая обстоятельства, спать мне сегодня не придется. По крайней мере, до тех пор, пока я не доберусь до квартиры своего супруга. Самолет наконец-то взлетает, и я немного успокаиваюсь, потому как спустя 15 минут по левую руку от меня слышится негромкое сопение. Из-под тишка поглядываю на человека, которого я когда-то отчаянно любила и который разбил мне сердце, вычеркнув навсегда из своей жизни. Я смотрю на изменившиеся черты лица, будто изучаю заново. Они грубее, чем раньше, но это придает ему еще больше мужественности. Замечаю мелкие морщинки во внешних уголках глаз. Вероятно, Влад много смеется. У меня перехватывает дыхание, как только я вспоминаю его негромкий смех, который раньше был в большом дефиците. Губы сжаты в тонкую линию, но я невольно останавливаюсь на них. И вновь воспоминания лавиной захлестывают меня. Это какое-то наваждение. Прошло более 6 лет, Но в голове сохранилось все до последней мелочи. Я быстро перевожу взгляд на людей, с которыми он летит. Наверняка они работают вместе. Костюмы на всех троих довольно дорогие, а гаджеты, которые торчат из карманов, и вовсе последней модели. Я не слежу за судьбой миллионера Беркутова и всегда переключаю русский канал, когда о нем начинают говорить. Запрещаю себе хоть что-то знать о его жизни. Но информация просачивается. И мне известно, что мужчина является одним из самых богатых людей в столице. Глаза невольно возвращаются к Беркуту. Взгляд скользит по его шее, спускаясь ниже. Несколько пуговиц белоснежной рубашки расстегнуты. На груди мужчины виднеются темные завитки, и я нервно облизываю губы. Господи, что со мной? Стоп. Хватит разглядывать его. Это нелепая случайность, что мы оказались в одном самолете. Странно, что он летит на рейсовом, ведь наверняка у него имеется личный. Отворачиваюсь к иллюминатору и даю себе установку не думать о нем. Но разве это возможно? Все 4 часа сижу как на иголках, не сплю и не встаю со своего места. Беркут по-прежнему мирно посапывает и просыпается только когда сообщают, что авиалайнер прибывает в столицу. «Наконец-то!» — вздыхает Влад, а я невольно напрягаюсь. «Макс, по прилете займись моим самолетом. Черт бы его побрал!» «Влад!» — с нажимом говорит, судя по всему, тот самый Макс. «Ты напоминаешь в 7-й раз. Я понял, что эта задача в приоритете». «Отлично!» — в голосе слышатся мягкие нотки, после чего он подзывает стюардессу и просит воды. Шасси самолета касаются земли, и я облегченно вздыхаю. Остается самое простое — выйти следом за Беркутовым так, чтобы он не мог меня заметить. Влад встает и движется в сторону выхода. Я провожаю его взглядом, по-прежнему сидя на своем месте. Но вдруг происходит то, чего я никак не ожидаю. Он резко разворачивается и быстрым шагом возвращается на место. Сердце стучит, и я знаю, что на этот раз мне просто некуда деваться. Мужчина забирает забытый им кейс. Теперь он не двигается, медлит. В глубине души я слишком остро ощущаю его присутствие. «Ты думала, я тебя не узнаю, мышонок?» Грубый голос мужчины с нотками хрипотцы заставляет меня поднять на него глаза и встретиться с ледяным взглядом, от которого все воспоминания разбиваются вдребезги. Я замираю. Насмешливый взгляд карих глаз пугает меня. Влад и сейчас действует на меня странным образом, ровно как и 6 лет назад. Безмолвная минута, тянется вечность. Теперь уже мы оба изучаем лица друг друга, которые претерпели изменения за столько лет. Я не успеваю ничего ответить, поскольку его окликает тот самый Макс, и Беркут исчезает, окинув меня равнодушным взглядом. Я облегченно вздыхаю, но до сих пор не могу поверить в то, что оказалось в одном самолете ни с кем иным, как с Владом Беркутовым. Много лет я живу со своим мужем и дочерью в Канаде. С того момента, как в моей жизни случился полный кавардак, и я улетела из столицы, прошло более 6 лет. Впервые за все время я возвращаюсь на родину. И из огромного количества людей, живущих на этой планете, я встречаю именно Беркута. Судьба, черт ее дери. Первое время после отъезда я вспоминаю с большим трудом. Все происходило как в тумане. Хоть меня и мучил дикий токсикоз, я умудрялась делать курсовые работы на заказ. На автомате писала диплом. Кстати говоря, мой муж Дима смог договориться, чтобы я защитила выпускную работу дистанционно. А поскольку я числилась лучшей студенткой на курсе, мне с радостью пошли на уступки. Пожалуй, только благодаря людям, которые меня окружали, я смогла выбраться из страшной депрессии под названием Владислав Беркутов. Из тяжелых в эмоциональном смысле воспоминаний меня выдергивает голос стюардессы, которая намекает, что мне пора бы уже выйти из самолета, потому как все пассажиры несколько минут назад покинули авиалайнер. «Да-да, простите», — бубню себе под нос. Я просто задумалась. «С вами все в порядке? Вы будто привидение увидели». Приятная девушка в форме трогает меня за плечо. «Можно сказать и так. Всего хорошего». Я мягко улыбаюсь и начинаю двигаться в сторону выхода.